Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке. Друзья мои, предвидя вопросы, какой сегодня по счету выпуск, отвечу, что не знаю. Единственное, что могу, сказать по тщательно уложенным кремом или как
кремом
пастой, Сергей
Борисович.
Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые
радиослушатели. Могу сказать, что время у Рустама было на укладку.
А вот завидует.
В районе 6 часов 30 минут.
Укладывали,
утра. Да. Сергей Валерьевич, хочу вам сегодня рассказать историю, давайте, средство, которое ну, известно большинству наших слушателей. Я абсолютно в этом уверен.
От перхоти?
Да, если бы от перхоти, Сергей Валерьевич. Потому что мы с вами ведем автомобильный проект уже 10 лет. У нас есть канал, большой тест-драйв. Время от времени мы тестируем новые и не очень автомобили. И понятное дело, что основная часть аудитории в той или иной степени имеет отношение к автомобилям, является автовладельцами. И наверняка большая часть наших слушателей, автовладельцев сталкивалась с той или иной проблемой, которая требовала применения особого средства, которое в нашей с вами жизни появилось где-то, по моим ощущениям, в начале 90-х годов.
Мутите вы?
Не мучу, Сергей Валерьевич.
Что за средство? Для мытья посуды?
Если мы говорим об автомобилях сегодня, автомобилестроении и об автовладельцах, то это средство известно большинству 99%.
Алкозельцы?
Нет, Сергей Валерьевич. Нет, но мы непосредственно об автомобиле говорим сейчас.
А об автомобиле?
Тепло. Тепло, не замерзайка.
Масло?
Средство, которое ребятам, которые, извините за тавтологию, в начале 50-х годов абсолютно случайно получили этот химический состав, приносит ежегодно более 300 миллионов долларов США.
Химический состав?
Химический состав.
Что около 400. Ну, люди пишут ВД-40.
Да, ВД-40. История ВД-40. Сегодня
универсальная жижа.
В большом выпуске брендятины, который посвящен компании, внимание, я сейчас вам назову, как компания называется. Rocket. Ну, переведите.
Ракета.
Chemicals.
Химическая.
Company.
Ракетно-химическая компания. Там история такая. Это не только для автомобилей. Ага. Если у вас, например, на дворе болт заржавел, а вам открутить надо, вы попшикали, он через несколько секунд начинает крутиться.
Полезная, да.
Убирает всякие лишние, как бы, эти самые... вещи. Размораживает прекрасно, да?
Ну, в общем, универсальная
даже
жидкость.
Людей.
Универсальная жидкость и название...
Наружного применения.
Наружного применения. Кстати говоря, переводится дословно как влагоудалитель. Mm. Почему 40, как вы думаете, Сергей Валерьевич?
Градусы.
Нет.
Но минус 40.
Нет. 40, еще версия.
40% спирт.
Нет, давайте напряжемся. О химическом составе этого универсального средства я расскажу 40. В конце программы.
Возраст
на поверхности нет.
Длина.
Холодно. Нет, Сергей Валерьевич. Я понимаю, что вам хотелось бы.
Ну, извините, людей жалко.
Живых, я понимаю.
Ну,
40.
Ну что, 40?
Ну, 40. 40. Очень похоже на историю с духами Шанель 5, номер 5. Почему 5?
40-й состав.
40-й состав.
Эмульсия. Номер 40.
По счету. Которая в конце концов была принята заказчиком. А вот о заказчике хотелось бы поговорить отдельно, потому что история заказчика компании, которая, по-моему, в середине 90-х, в 96-м, там, на рубеже 96-97 года прекратила свое существование, но очень много сделала для противостояния двух супердержав, двух сверхдержав в 50-е, 60-е, 70-е годы. И именно на, давайте так, ракетоносителях этой компании, разработанной именно этой компанией, до сих пор осуществляются с использованием наших ракетных двигателей РД-180 полеты космической техники.
С использованием этой жидкости?
Нет, Сергей Валерьевич, на разработках этой компании осуществляются на ракетоносителях этой компании до сих пор осуществляются пилотируемые и непилотируемые полеты Соединенных Штатов Америки. И именно благодаря этой компании вообще Соединенные Штаты Америки существуют как сверхдержава,
так,
и как космическая держава.
Это американцы.
Это американцы. Компания...
Доктор Браун?
Да нет, ну... Да, ну, если мы говорим об истоках и о том, откуда растет ракетная космическая программа и Советского Союза, и Соединенных Штатов Америки, понятное дело, это
от
наработки...
Коперника.
Нет, это наработки именно немецких инженеров. Наработки именно немецких инженеров. Компания называлась «Конвер».
«Конвер»?
«Конвер». А были даже самолеты. И на самом деле вот история появления самого этого препарата, самого этого химического состава, самого этого баллончика, который в руках держали, ну, большинство, наверное, автовладельцев по всему миру, ВД-40, связано именно с двумя направлениями деятельности этой компании в 50-е годы. В первую очередь это космос. А-а-а. Точнее сказать, не космос, потому что гражданский космос, как вы понимаете, появился только в конце 50-х, начале 60-х годов, когда мы активно стали развивать космическую программу пилотируемых полетов. В частности, 57-й год, октябрь 57-го года, это полет первого искусственного спутника Земли, и уже апрель 61-го, первый пилотируемый полет человека в космос. Юрий Алексеевич Гагарин. Так вот, если на нашей стороне трудились...
Честные люди.
Почему же?
Циолковский.
Нет.
Что значит, почему же?
Сергей Валерьевич, на нашей стороне мы помним, и об этом, кстати говоря, либералы, используя...
Наши или их?
Наши либералы, используя
нас
именно...
Нас общие либералы.
Используя именно эту претензию, часто пинают наших инженеров, наших чиновников, которые отвечают за ракетно-космическую отрасль.
Какой
говоря,
аргумент?
Что мы до сих пор летаем на наработках, которые были сделаны командой Сергея Павловича Королева, главного конструктора.
И чего?
Ракета Р-7.
Так она и совершенная.
И в той или иной степени. Сейчас я подведу к тому выводу, который я сделал, изучив, например, историю компании
«Конвер».
Я Конвер.
Помню, вы на Байконур куда-то отлучились на 15
Сергей,
минут.
Изучали.
Вы перепроверились.
Да, дядя Сереж.
Так.
Значит, все пилоты пилотируемые полеты,
так,
осуществленные Советским Союзом,
так,
и Россией как правопреемницы,
так,
были осуществлены на ракетоносителях, которые имеют отношение к нашей первой баллистической, межконтинентальной баллистической ракете.
Но, логично,
Р-7.
Да. Угу.
Так.
Значит, этот аргумент очень часто используют люди, критикуя нас, нашу аэрокосмическую отрасль, за то, что мы за последние 50 лет создали новой ракеты.
Какой?
Внимание!
Квадратный, что ли?
Большое, невероятное открытие для либералов.
Так.
Значит, начиная с конца 50-х годов,
так,
американская аэрокосмическая программа, включая первый пилотируемый полет и все последующие пилотируемые полеты, и коммерческий вывод коммерческих спутников, коммерческой нагрузки, осуществлялись на ракетоносителях, которые имеют отношение как раз к той самой первой межбаллистической, межконтинентальной баллистической ракете «Атлас», которая была поставлена первой на боевое дежурство. Мы первыми, надо обязательно сказать об этом, Советский Союз первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету. Это как раз была ракета Р-7.
Теперь вторая задача. Главное первыми запустить.
Да, американцы первые развернули и поставили на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету «Атлас».
Так.
Именно разработкой этой ракеты как раз и занималась компания «Конвер».
Ну, понятно.
Помимо глобальных заказов, которые имели отношение к классическому авиастроению. Значит, что обязательно мы должны сказать? Значит, поглотившая компанию «Конвер» и выступавшая как раз в роли основного заказчика этого химического состава в конце 50-х, ну, там, в начале 50-х, в середине 50-х годов, компания General Dynamics,
Dynamics.
Да, если я правильно повторяю, сокращенное название является сегодня одним из крупнейших в мире производителей военной техники.
Какой?
Всей военной техники для нужд Министерства обороны Соединенных Штатов.
Погоди.
И входит, внимание, в топ-6 крупнейших по объему заказов компаний, имеющих отношение к оборонному заказу.
Погоди, то есть пшикаешь в замок дяди Сэму намазываешь?
Помогаешь
им? Причиндал? Космический.
Вы сами ответьте на этот вопрос, Сергей Валерьевич. Можно и керосин использовать.
Есть альтернатива-то?
Или White Spirit, например.
White Spirit. Тоже название не наше.
Black Spirit.
Теперь давайте разберемся, почему компания-заказчик в лице компании Convair, которая разрабатывалась и была, ну, получается, исполнителем этого заказа, одного из самых крупных заказов на разработку, внимание, межконтинентальной баллистической ракеты.
Ну, серьезно, конечно.
Да, почему компания обратилась в небольшую фирму, которая, еще раз напомню, называлась к тому моменту...
Да неважно. Почему?
Ракетная химическая компания. Ракетная химическая компания, в штате которой было только 3 человека. Как вы думаете, они разработали...
Коррупция!
Да нет, Сергей Валерьевич, нет, на самом деле...
Распил!
Да если бы распил, да нет, на самом деле проблема была. Была проблема, которую необходимо было решить. Причем эта проблема появилась одновременно в двух направлениях деятельности компании. В деятельности, которая была связана с разработкой нового турбореактивного четырехдвигательного самолета, который разрабатывался по заказу, ну, глобально, в масштабах Соединенных Штатов Америки, в рамках такого, знаете, в рамках такой маркетинговой войны, противостояния компании Panam и компании TWA, которая принадлежала Говарду Хьюзу. Помните?
Авиакомпания.
Да, авиакомпания. Историю и этой авиакомпании, и самого Говарда Хьюза я очень подробно рассказывал в одном из выпусков «Брендятины» лет так пять. Может быть, 7 даже лет назад.
Может быть, 8.
Так вот, одна проблема появилась на этом фронте,
ну,
когда создавался новый четырехдвигательный самолет. Причем очень интересно.
Четырехмоторный, так лучше.
Хорошо, четырехмоторный турбореактивный. Четырехмоторный турбореактивный самолет. Причем он создавался в пику уже двум самолетам, которые в тот момент были созданы. И именно эта разработка, в конце концов, потопила амбиции компании Convair, как компании, которая бы производила и была бы крупнейшим производителем именно авиационной техники. Но. Потому что в этот самый момент, значит, давайте начнем с истории, наверное, противостояния Говарда Хьюза, его авиакомпании и компании Panam. Значит, стало понятно, что в какой-то момент
Pan American
вверх возьмут самолеты с турбореактивными двигателями. И Говард Хьюз стал задумываться над тем, что ему необходимо обновить парк. Парк своих самолетов, которые стояли на линиях, которые обслуживала компания TWA. Он обратился в компанию Convair. Вместо того, чтобы взять и купить уже появившиеся к тому времени на рынке, посмотрите эти фотографии, 2 самолета. Они были тоже с компоновкой 4 двигателя, турбореактивные, это Boeing 707 и Douglas DC-8. То есть 2 самолета уже были созданы. Я не понимаю, по каким причинам Говард Хьюз решил обратиться в компанию Convair, которая к тому моменту действительно имела опыт строительства двухмоторных самолетов.
У него была компания перевозчик.
Перевозчик.
А зачем перевозчику создавать самолет?
Нет, он обратился для того, чтобы создали. Можно было купить. Я не знаю, с чем это было связано.
Ну, типа, изменились правила. То есть,
да,
более
во-первых, более прогрессивная техника. Да. Соответственно, преодоление за гораздо более короткое время больших расстояний, увеличение прибыли. Uh-huh. Значит, он обратился в компанию Convair. Компания начала разработку...
Там трое, которые сидели?
Нет.
Convair,
да
и нет.
Те занимались химическими составами. Сейчас подойдем. Почему к ним-то обратились? Значит, компания Convair начала разработку двух типов самолета.
Так.
Значит, один двухдвигательный, с двухдвигательной компоновкой, другой с 4 двигателями.
Так.
Значит, если бы они на самом деле занялись разработкой и довели до конца разработку, которая имела на крыльях 2 двигателя, то на самом деле они стали первопроходцами, потому что в тот самый момент никто и не мог подумать о том, что двухмоторная компоновка, 2 турбореактивных двигателя способны в принципе закрыть нишу среднемагистральных самолетов. Это сейчас, если мы говорим о текущем моменте, это одни из самых популярных и массовых моделей. Например, Airbus 320 семейства. Это 319, 320, 321. Значит, и Boeing 737. Ну, представляете, да? Ну, то есть это настоящие рабочие лошадки, которые закрывают, ну, мне кажется, большую часть пассажиропотока. Значит, Boeing 707 и Douglas DC-8 это большие самолеты. 6 рядов кресел, там больше 200
пассажиров.
6 рядов кресел, имеется в виду. 6 рядов кресел. Больше там 200 с лишним пассажиров, дальние перелеты, Америка большая страна, и компания Convair тоже начинает основную часть инвестиций направлять на создание именно четырехмоторного, самолета с четырьмя двигателями. Что получается на выходе? Они создают самолет. Посмотрите, как он выглядел. Красивый самолет, но, к большому сожалению, имел два существенных недостатка с точки зрения его конкуренции. Например,
смог взлететь?
Нет, он взлетел. Более того, он был законтрактован. И вплоть до 80-х годов даже использовался несколькими авиакомпаниями в своем парке. Во-первых, расход, неэкономичные двигатели, а во-вторых, в компоновке салона было на один ряд меньше сидений. Соответственно, 5. 2-3. То есть, если в Дугласе и в Боинге было 3-3, то в Конвере 880, именно с этим индексом самолет 880.
А он уже был?
Он просто...
Двигатель-то больше.
Нет, двигателей столько же, но сам салон получился меньше. Соответственно, меньшее количество пассажиров,
дороже, больше
расход. В общем, самолет получился неэффективным.
Сразу не понял.
И в конце концов, более того, Говард Хьюз, который законтрактовал там несколько десятков, чуть под сотню этих самолетов, отказался от этого заказа и сказал, нет, мне эти самолеты не нужны. То есть, представляете, люди вложили там около полумиллиарда долларов.
А разве на старте проекта непонятно, что будет 5 рядов?
Подождите, Сергей. Долларов. Настоящих.
Доллары.
Да. Значит, вложили. Золотых. И основной заказчик отказывается. Что вынуждена делать компания? Уже собранные самолеты отправляются на хранение.
На хранение?
На хранение.
Так они хотели с помощью ВД-40 их ржавчину снять.
Конечно, окислы стали появляться, ржаветь стали самолеты, банально. Просто с...
100 самолетов.
Представляете...
100 не выпустили.
100, там больше... Нет, достаточное количество самолетов было выпущено, но большая часть их осталась на стоянке. И после того, как обнаружилась проблема, связанная с ржавчиной, и с тем, что самолеты приходят в негодность, появилась необходимость в химическом составе. И именно за этим химическим составом ребята обратились в компанию «Ракетная химическая компания».
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке. Друзья мои, итак, бизнесмен заказал несколько десятков самолетов. Потом почему-то выяснилось, что он неэкономичный и слишком мало на борту пассажиров.
И не надо забывать, что сам по себе Говард Хьюз, биография которого и, давайте так, жизнь, которая легла в основу одного из главных героев комиксов Соединенных Штатов Америки, это, конечно же, Тони Старк, Железный Человек, был очень странноватым. Мягко так сказать.
Вы
помните, он же страдал огромным количеством психических расстройств.
Он мылся постоянно.
Старк. Да, Тони Старк. Значит, и в конце концов все это привело к тому, что компания Convair, как исполнитель этого заказа, как разработчик этого самого самолета, Convair 880, впоследствии индекс 990, обратилась как раз вот в эту самую небольшую компанию, в которой работало 3 человека, для того, чтобы ребята разработали химический состав, потому что самолеты, которые стояли на стоянке, более того, вы наверняка знаете, и об этом я тоже говорил в рамках нашего проекта «Брендятина».
Самолеты мокнут.
Нет. Чем дольше самолет стоит,
так,
тем дороже его обслуживание. Самолет должен находиться в воздухе. Значит,
на земле ему не место.
Это главное правило экономики вообще перевозок и пассажирских, и грузовых перевозок авиационным транспортом. Это первая часть истории. Теперь к истории, связанной именно с аэрокосмической индустрией, со строительством первой американской межбаллистической ракеты, межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас». Задание было, опять же, в конце 40-х, начале 50-х, 60-х годов сформулировано, было выделено гигантское количество денег на разработку этой программы. Понятное дело, помогали американским инженерам-конструкторам немецкие инженеры и ученые, которые были вывезены в рамках специальной программы послевоенной.
Послевоенного.
Они были коучерами, как сегодня сказали бы. Значит, они учили своих американских коллег. И вот, в конце концов, в середине 50-х американцы уже приступили к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас», которая тоже создавалась как раз аэрокосмическим подразделением компании «Конвер». И в конце концов, основным, наверное, таким толчком для дальнейшего развития именно этого направления, потому что было несколько проектов, несколько десятков проектов, и только этот проект, в конце концов, был одобрен, произведено было необходимое количество испытаний. 57-й год. Американцы были очень удивлены, когда на самом деле, и в первую очередь конструкторы, инженеры и та группа людей, которые занимались как раз межконтинентальной баллистической ракетой,
неприятно
удивлены, когда 4 октября с помощью ракеты Р-7 был выведен первый искусственный спутник Земли на орбиту Земли. Были неприятно удивлены. Все это позволило им получить дополнительное финансирование, дополнительные возможности для испытаний. Уже в конце 50-х годов первой, в отличие от Советского Союза, эта ракета была принята на боевое дежурство. Не испытана, а именно принята. Значит, главное отличие от Р-7, которая в тот же самый момент начала производиться и вставать на дежурство, это то, что сама межконтинентальная баллистическая ракета МБР «Атлас» была полутораступенчатой.
Как это?
Полутораступенчатой. И главная особенность, в отличие от «семерки» королевской, это «семерка» королевская.
Кстати, в совершенстве владеет сленгом профессиональным. «Семерка». Вообще он увлекается авиацией. Я об этом не раз говорил.
Меня, правда, поправляют, говорят, что 321-й Airbus не относится
к семейству Джастера.
Все летчики,
все в воздухе.
И поправляют. Я здесь, на самом деле, нет никакой ошибки. Действительно, американская пилотируемая программа прекратила свое существование в 2011 году. И с этого самого момента американские астронавты доставляются на орбиту исключительно нашим транспортом. Имеется в виду наша ракета. Имеется в виду наши ракетоносители. Речь шла о том, что до последнего момента, до сегодняшнего дня ракетоноситель «Атлас» существует. Но уже пятое поколение, оно видоизменено. Понятное дело, что не использовались те заделы, я сейчас об этом расскажу, которые были сделаны в начале 50-х, в конце 50-х годов. Расскажу, почему отказались. Значит, главное отличие от «семерки». Полутораступенчатая «семерка» была двухступенчатая. Полутораступенчатая, потому что основной двигатель находился в теле ракеты. Первая ступень, основная ступень, там и находился основной двигатель. То есть, если вы помните «семерку» и классический ракетоноситель, морковки — это первая ступень, так. И вторая ступень, которая, собственно говоря, вот это тело.
Но запускаются они сразу.
Запускаются сразу, но почему это было сделано и Королёвым, и разработчиками, кстати говоря, МБР «Атлас». Потому что в тот самый момент не было еще технологий, которые бы позволили гарантированно запустить маршевый двигатель второй ступени. Поэтому запускались все двигатели сразу на Земле. Значит, второе главное отличие от «семерки» — это то, что ракета МБР «Атлас» была очень легкой, гораздо легче, чем «семерка». Соответственно, за счет чего это было реализовано?
Доливали?
Нет. На самом деле она была также жидкостной ракетой, это и керосин, и тот же самый кислород. Но самое интересное, что были очень-очень тонкие стенки.
А у нас что, из чугуна делали?
Нет. Очень тонкие стенки, и для того, чтобы поддерживать внимание... Я про технологии сейчас космические говорю. В принципе, инженеры, которые представляли ракетно-космическую отрасль, были у нас в рамках проекта, посвященного 55-летию первого полета человека в космос, и рассказывали о том, как выглядит тот же космический корабль.
Бак.
Да, вот толщина этой стенки.
Сколько?
Значит, внимание.
0,3?
Кроме всего прочего. Была настолько тонкой стенка самого ракетоносителя, что они вынуждены были поддерживать внутри постоянное давление.
Чтобы она не промялась.
Да. И вот это было главным отличием, что позволяло
нагнетать воздух,
что позволяло, что позволяло им увеличивать полезную нагрузку, которую можно было вывести. Ракета была легче, но, например, Р-7, первое изделие, которое было поставлено в боевое дежурство, весило что-то под 200 тонн. Ну, гораздо,
их
изделие весило около 100. Ну, то есть гораздо, гораздо легче ракета была, если мне не изменяет память. Значит, что происходит дальше? Конец 50-х годов, ракета принимается на боевое дежурство. Выпущено было около 350 ракет. Одновременно было развернуто и находилось в состоянии боевого дежурства около 100 ракет. Все остальные куда отправили ракеты?
В Америку.
На склад.
Правильно. И там же столкнулись с той же самой проблемой.
Ржавеет.
Как вы понимаете, создавались они по большому счету, наверное, по одним и тем же технологическим.
Подожди, а как же мазут?
Значит, что а мазут? Вы представляете, можно а вы смазать. Представляете поддерживать ракету в работоспособном состоянии? Ведь она должна была обеспечить ядерный паритет между двумя сверхдержавами. 100 ракет.
У нас же нашли выход. Знаете как?
Подождите.
В шахте.
Правильно. А их ракеты к тому моменту, которая была разработана, она вплоть до там 68-го, по-моему, 67-68-го
года,
она стояла на боевом дежурстве на открытых площадках.
Вот дебилы.
Соответственно, там, знаете, под когда первые следы коррозии появлялись, и вообще того, что происходит воздействие на металл,
какие?
Воды, они только ракету собирали, а собирали они на заводе в Сан-Диего. Представляем, так. Где находится Сан-Диего?
На
это
юге.
Калифорния, это юг, это граница с Мексикой.
Так.
Там что находится? Правильно.
Пустыня.
Какая пустыня? Сан-Диего, там, кроме всего прочего, одна из крупнейших военно-морских баз Соединенных Штатов Америки. Что там находится?
Вода.
Океан, правильно, вода. Соответственно, ракету вывезли из сборочного цеха.
Так.
И пока довезли ее до испытательного полигона, а что такое Сан-Диего еще? Это же огромное количество... Вы посмотрите на сводки американские.
Огромное количество мексиканцев.
Нет, не только мексиканцев.
Что там еще?
Ну, кроме всего прочего, стихийные бедствия, правильно?
Какие?
Это дожди, ураганы, ну все как...
Геи?
Сергей Валерьевич, геи в Сан-Франциско.
Это
вы знаете, Рустам Иванович. Везде-то вы побывали.
Это побережье.
Это там ржавеет ракета.
Серьезно, пока не довозили. Не, они пока довозили ракету до испытательного стенда, уже появлялись следы коррозии и ржавчины.
А мобили у них не было?
Не было, Сергей Валерьевич. Короче, надо было решить проблему воды. Воды, которая скапливалась просто-напросто на самом изделии. Вот они пришли к этим трем парням, которые работали в компании, ну, я считаю, с выдающимся названием.
И очистители.
Да,
Rocket Chemical Company.
Ракетно-химическая компания. Сказали, парни,
RCC.
Да, нам нужен препарат. Нам нужен препарат, соответственно, парни 39 рецептур предложили. Соответственно, как вы понимаете, это было в рамках закрытого заказа, закрытого тендера. Это все-таки Министерство обороны. Это ядерная программа Соединенных Штатов Америки. И вот на 40-й формулу, которая была предложена ребятами, которые работали в этой компании, в конце концов, она удовлетворила. Появился всем известный баллончик ВД-40. Тогда он выглядел немножко по-другому. Это была банальная смазка, которую они отправили, собственно говоря, на производство. И на этом самом производстве компания Convair стала использовать эту смазку как раз этот химический состав для того, чтобы решить проблему. Первую, связанную с долгим хранением самолетов. Вторая проблема, которая... Это проблема, соответственно, связанная с ракетоносителем.
Двум конторам одну штуку продали.
Одной конторе. Нет, ну просто компания
одна.
Использовала и в ракетостроении, и в авиастроении.
В чем там секрет?
Значит, дальше. Да подождите. Дальше. Что происходит дальше? Но никто не думал, что в американской частной компании, и уж тем более в компании, которая является подрядчиком, выполняя оборонные заказы Министерства обороны,
шпион.
Несун.
Вор.
Сергей Валерьевич, несун. И это проблема не только советской промышленности, не только советского завода, не только советской фабрики, но оказывается и проблема любого частного предприятия на территории Соединенных Штатов Америки. Люди стали нести.
Баллончики.
Начали нести эту смазку. Начали носить эту смазку в гаражи, в дома свои собственные, перепродавать втридорога. И в конце концов на побережье обрушился ураган.
Так.
И попортил, как вы понимаете, огромное количество техники, домов,
мексиканцев,
судов. И впоследствии стало понятно, что с этим необходимо что-то делать. И руководитель компании решил подарить весь запас, который был произведен для нужд обороны.
Ураганом ржавчину, что ли, привез?
Но если это вода, Сергей Валерьевич, вода.
А вот зачем?
Вода. И с этой водой нужно. А вы помните, я вам сказал в самом начале, как ВД-то переводится? Ну, влага-удалитель,
как
дословно.
По-русски-то это?
Влага-удалитель,
это по-русски. Влага-то как?
Water.
Wet disturber.
Displacement.
Displacement?
ВД-40.
Water displacement?
Да. И, соответственно, все это сыграло на руку, и компания поняла, ребята, эти трое ребят, которые до сих пор работали в этой компании с громким названием, им стало понятно, что они нашли золотую жилу, потому что ураганы время от времени обрушиваются на территорию Соединенных Штатов Америки.
Начали гнать.
Америка — это автомобильная страна, и этот препарат можно использовать, например, правильно, для того, чтобы обработать те или иные болты, гайки, детали в своем
автомобиле.
Ну вы
скажите, главное, меня успокойте. Да? Вы после того, как в душе покупаете, ничего не обрабатываете же, да, там влаги?
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Друзья мои, мы ждем от Рустама Ивановича сегодня рецептуру. Можно ли в домашних условиях смешать волшебную жижу, да, и потому что влажности и у нас достаточно, да?
Ну что, несуны из компании «Ракетная химическая компания» стали сплавлять, я бы так сказал, из-под полы ту самую смазку, которая была разработана в рамках помощи компании «Конвер» в борьбе с ржавчиной на своих самолетах и на своих изделиях, имеющих отношение к ракетно-космической программе Соединенных Штатов Америки. В конце концов, в 60-е годы ребята вынуждены были расширить штат фирмы, стали лично разъезжать для того, чтобы в лавках ближайших на побережье появилась эта смазка, этот химический состав. Значит, в конце концов, 61-й год, да, как раз тот самый ураган. Необходимость, и этот ураган, понятное дело, заставил людей скупить весь запас этого самого состава ВД-40 для того, чтобы откручивать ржавые болты и гайки. Ну и в конце концов, слава об этом составе разнеслась по всем Соединенным Штатам Америки. Ребята зарегистрировали. Кстати говоря, до сих пор в патентном бюро не зарегистрирован оригинальный состав, химическая формула, но, исходя из химического паспорта этой самой жидкости, этой пшикалки ВД-40, можно сделать следующий вывод. Да, из чего она состоит? Да. Значит, керосин высшей очистки, о котором
керосин.
Керосин. White Spirit. Это половина объема баллончика. Значит, 100%, кроме всего прочего, он выведет блох, потому что очень многие приписывают чудодейственные эффекты использования этой жидкости химической.
Против,
например,
насекомых.
В быту, да. Однозначно, вы керосином выводили блох когда-нибудь? Выводили. Растворяет пятна краски, масло. Может помочь, вполне возможно, и от серьезных заболеваний. Например, артрита. Но это народные сейчас, это народные...
Кто-кто?
Это народные рецепты.
От артрита чем мазаться, Рустам Ильич?
Керосином. Углекислый газ.
Обильно. А вы ванну со скипидаром принимаете?
Углекислый газ, это четверть содержимого баллончика. А-а-а. От него пользы никакой, он банально безвреден. Парафины, алканы, десятая доля состава.
Алканы?
Они консервируют парафины поверхность металла, создавая защитный слой. Остальные 10% объема заполнены неизвестными веществами.
Секретными
веществами. Чем можно заменить? Вы наверняка задаете сейчас себе этот вопрос, Сергей Валерьевич.
Задача
американского средства в отечественных условиях. Например, пожалуйста, обычным керосином. Интересно.
То есть просто керосином?
Просто керосином. Более, на самом деле, тормозную жидкость можно использовать. Можно использовать солярку по той же самой причине для аналогичных же целей. Ну и на самом деле популярный у всех коричневый напиток, родом из Соединенных Штатов Америки, с красной или синей наклейкой также, который содержит ортофосфорную и лимонную кислоту, содержит кислоту.
Можно это также, в Кока-Коле есть.
Да, это также можно использовать использовалась в качестве антикоррозийного ингибитора. Так что вот такая прекрасная
история. А себестоимость-то нет этой жижи?
Слушайте, ну сколько стоит?
Ну сколько керосин стоит?
Ну 400 миллионов.
Да ничего, если слить его, правильно?
400, ребята. Сереж, ребята зарабатывают ежегодно 400 миллионов долларов США, продавая только этот баллон.
Керосин. Они живы,
нет,
ребята?
Перепродавая, нет, Сергей, сам, керосин.
Да, да, сам главный ребенок, ребята, значит, главный из этих ребят, по-моему, в 1970 году покинул на значит, планету Земля, а вот сам баллончик продолжает существовать. Ну и понятное дело, что в рамках всевозможных поглощений и расширений именно на локальных рынках были куплены местные бренды, которые занимались ну, похожими разработками, в частности, на рынке UK, это Великобритания.
UK!
Да, на европейских рынках, на азиатских рынках. Uh-huh. Ну, в общем, компания живет и здравствует.
Процветает.
И процветает. А вы пользуетесь ТВД-40? Когда в последний раз пользовались?
Ну, вот сейчас будет пользоваться.
Ну, утром пользовался, после того, как из душа вышел. Спасибо, Рустам.
Да не за что, Сергей Валерьевич.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.